высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодняшний разговор о древних истоках, древних представлениях о воскресении, мне кажется, все-таки достаточно впрямую готовит нас и к разговору уже о Христовой литургии.
Сама по себе запись и знание традиции – это еще далеко не одно и то же. То есть можно традицию попытаться записать, даже если ты ее уже до конца не понимаешь, и слава Богу, так сказать, если это останется как некий письменный памятник. Но при том, что если ты сам уже не являешься во всей полноте носителем этой традиции, то эта запись, она всего не передаст, а может даже оказаться искаженной. Так вот, исследователи-то говорят, что вот применительно к таким богатым тоже в культурном и религиозном отношении цивилизациям, собственно, культурам, как та же Месопотамия, вот, эта проблема, она одна из основных. Оказывается в таком адекватном восприятии, потому что в большинстве своем, видимо, записи – это позднейшие уже записи, когда, ну вот повторюсь, что многие, как вот почитаешь, да, на эту тему исследователей, возможно, что те, кто уже записывали, уже вполне адекватно всей этой традиции уже не владели.
Тут еще вопрос времени, мы как-то его пока не касались, вот в этом нашем небольшом цикле передач, который свернул на древние месопотамские космологические религиозные представления, да, но это все не случайно, потому что, да, это идеологическое, мировоззренческое, религиозное предтеча всего того, чем мы, так сказать, дышим в религиозном плане сегодня. Так вот, нужно сказать все-таки о времени, когда это было. Дело в том, что, может быть, не все знают, но древние города на той территории, о которой мы говорим, это Месопотамия, Малая Азия, Южный Иран, да, Элам, так называемый, да, Южная Армения. А в старину Армения была огромной, да, это не то, что сейчас такой огрызочек остался в результате исламских завоеваний. Вся эта область была, ну, в общем-то, очагом древнейших цивилизаций, и тот же Иерихон, и в Библии так красочно описанный, да, он, между прочим, раскопан, это реальный город, да. Это не какой-то там, знаете, образ, так сказать, религиозной фантастики.
Кстати, один из древнейших городов.
Да. Ему как минимум 10 тысяч лет, то есть он буквально сразу после реального потопа, ну, то есть связывают ли его с оледенением вместе с падением астероида, ну, мы сейчас не будем этого касаться, но в любом случае какой-то катаклизм был там где-то 11
тысяч лет назад. Всемирный потоп, это, как говорится, факт.
Это факт, да.
Какие там конкретно были механизмы, мы уже касались этого. Ну, это другой вопрос, это не суть важно.
Конец оледенения, безусловно, тоже сыграл свою роль, потому что это тоже факт. Конец оледенения, ну, он очевиден для всех геологов и так далее. Но неважно. Но в любом случае, 10 тысяч лет Иерихону, возможно, 12 тысяч лет другим там городам в том же регионе, в Южном Иране, и в Малой Азии.
Ну да, это, скорее всего, весьма возможно является временной границей до потопа и после потопа.
Более раннего, кстати, не найдено вроде бы ничего. Вот если бы нашли город какой-то, который был бы старше Иерихона и Чаталгуюка, да, это вот я сейчас назвал, по-моему, самые старые города, месопотамские, малоазийские, то тогда, да, тогда бы под сомнение попала бы идея вот действительно глобального всемирного потопа, но они не найдены.
В прошлый раз как-то мы говорили, вот есть конкретные артефакты в той же вот Южной Америке, в Перу, где в определенных вот местах, высокогорных в том числе, сохранились такие мегалитические сооружения, из таких вот построены тщательным образом обработанных блоков каменных, причем...
Да, это страшно интересно.
Это необъяснимо, даже современные технологии, видимо, не дадут такого эффекта.
Да. А я, кстати, тогда не стал вас дополнять, отец Андрей, но там ведь не так давно, кстати, уже в 21 веке исследователи нашли тоже, да, в Андах, в высокогорье, как будто выплавленные в горной породе 100-километровые пещеры. Притом, как они сделаны? Ну, по современным технологиям их можно выплавить только чем-то высокочастотным или лазерным. Непонятные какие-то гигантские лабиринты не природных, а искусственно сделанных пещер. И возраст их тоже исчисляется 10 тысячелетиями.
Да, ну вот как раз то, что я тоже видел, читал, там... используется при обработке камня местами, ну, такое ощущение, что как будто камень там или размягчали, или плавили, как пластилин. То есть его там подгоняли местами, блоки подогнаны один к другому, как будто, знаете, ну, вот ребенок из пластилина лепит, да, крепости из отдельных, так сказать, фрагментов. Ну, и так, да, раз-раз, одно на другое, там, чуть-чуть там подправил мягкий материал.
То есть атомную структуру вещества, получается, умели менять?
Ну, неизвестно. Иначе не объясню. Неизвестно, да. Но, скорее всего, это как раз-таки артефакты, следы допотопной цивилизации. У меня возникает такое предположение, что это, видимо, вершины, которых достигли потомки Каина в своем градостроительстве.
Да. Но мы об этом говорили
там,
подробно.
Да, там просто, я повторюсь тоже, там и в некоторых местах есть следы, такое ощущение, что это было именно размыто. Как будто шел поток на высоте там под 3000 метров почти, вот, который все на своем пути размывал, и в том числе в одной из таких вот каменных крепостей явно вот эти блоки разбросаны как будто мощным водным потоком. Вот, и до сих пор там местные жители не могут эти блоки куда-либо разнести, если даже у них возникает там какая-то прямая жизненная или хозяйственная необходимость, это даже современной техники, оказывается, не вполне под силу.
Да, там достаточно много. Ну, действительно, чудес, иначе не скажешь. А чего стоят, допустим, сосуды из гранита, то есть очень твердого камня, и еще более твердого диорита, которые, имея узкое горлышко, внутри, ну, очищенное от породы, да, то есть полые внутри. Как это сделать, современная наука не знает. Нет такой технологии, просто совсем нет. Никакой, ни лазерной, ни высокочастотной нет.
Могучая природа.
Кстати, возвращаясь-то все-таки, да, к Слову Божьему, к Откровению, я-то что хотел заметить все-таки, безусловно, и Авраам, и его, как говорится, прародители, и его потомки ближайшие, они, конечно, с этими культурами сталкивались непосредственно и прямо. Безусловно, это все на них тоже имело влияние.
Да, а можно на секундочку вас прервать, чтобы я закончил про хронологию, потому что я так и не назвал цифр.
Ну, пожалуйста.
Цифры я не назвал, да, вы тогда потом продолжите свою мысль, крайне важную и подытоживающую, конечно, этот раздел наших программ. Дело в том, что хронология это очень давняя, да, то есть Иерихону 10 тысяч лет назад, как мы сказали, не меньше, множество слоев. Когда я сказал о том, что более древних не найдено, я не договорил непрерывно существующих городов. Иерихон существовал непрерывно. Как, кстати, на территории нашей страны тоже есть очень древние города, непрерывные.
Не найдено-то, видимо, потому, где-нибудь там в Месопотамии, в Средиземноморье, следов допотопных каких-то построений, потому что размыло все хорошо.
Само Средиземное море, вполне возможно, его и не было.
Ну, да.
Вполне возможно, прорвало перешейки.
Может быть, может быть. Почему я Перу-то упомянул? Потому что там, весьма возможно, вот эти вот допотопные сооружения сохранились по причине их высокогорной удаленности. И сами породы-то твердые весьма. То есть, и если там поток шел на высоте 3000 метров, и то там, как современные исследователи говорят, некоторые немножко более вышестоящие вершины уже не имеют следов такого вот серьезного размытия. Может быть, до них уже такое течение, по крайней мере, не достало. То что же действительно, пока ковчег плавал с Ноем и семейством?
Было в Средиземноморье, да. Понятно.
А так, кстати говоря, вот опять же, Месопотамия и особенности. Это породы, это все мягкие такие. Там же это все легко размывается, смывается.
Да, шумеры вообще все из глины делали.
Ну да.
Но хотя там же недалеко в Лиане есть гигантская Баальбекская терраса, на которой потом были другие античные храмы. Но когда сама терраса, может быть, она тоже допотопная.
Ну, зиккураты, допустим, те же возвышенности, они почему фактически не сохранились до наших дней в чистом виде, в таком, только как холмы отдельные? Ну, потому что они строились на местных же холмах повышенных. И, конечно, зиккурат там, этот халдейский, так сказать, храмовый такой комплекс, вокруг которого и поселения, города формировались, чтобы ближе быть, как говорится, вот к храму. Он строился на возвышенности, да, там. Но возвышенность сама тоже была из мягких таких пород и легко размывалась, в конце концов. Почему, не будучи такими мегалитическими сооружениями из каменных таких вот прям твердых блоков где-то в горах, это все и не могло в первозданном виде сохраниться.
Не, ну там на той территории много тоже все-таки чего интересного осталось, но дело даже не в этом. То есть непрерывно существующие цивилизации и даже непрерывно действующие города, а это очень важно, непрерывно действующие, вот какие на территории, скажем, России есть древние непрерывно действующие города? Ну, понятно, что там Москву особенно древней не назовешь, ну, скажем, Керчь.
Я тебе расскажу про Керчь, я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба в раз, как, подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай, шел десант на Камыш-Бурун, шел десант на Аджи-Мушкай. Пели пули в глухой ночи. Можно в воду навечно лечь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там за городом, под землей, будто скрытый от всех снаряд, в переходах, забитых мглой, партизанский сидит отряд. Он сейчас подорвет шоссе, даже ветер в кустах затих, и приходят назад не все, и другие встают за них. На камнях лепесток свечи. Будет время сквозь сумрак течь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там такая была пора, что навечно к заре лицом поднялась Митридат гора, вся исхлестанная свинцом. Било время по ней в упор, побелели края песков. В этот город с тех самых пор ходит слава без пропусков. Город ей отдает ключи, держит солнце, жаркую речь. И когда-нибудь был в Керчи, обязательно съезди в Керчь. И когда-нибудь был в Керчи, я тебе расскажу про Керчь.
Керчь. Пантикопей, да, непрерывно действующий город, которому не меньше 2700 лет. Это, согласитесь, срок, да? Он, кстати, в отличие от Херсонеса, никогда не подвергался запустению.
Так, кажется, не в чистом виде Русь. Это Средиземноморье. Это
вполне себе
античная
Русь.
Еще цивилизация.
Олег Тимутераканский, да. Ну, нет, ну потом династия...
Это еще там... Митридат и так далее.
Да-да-да. Но династия-то на Боспоре была не греческая династия, была скифской. Вроде это как наш основной этнический субстрат.
Пантикопей тоже скифский, чисто.
Ну, конечно, это чисто скифский. Там никогда не было греческих династий.
Ну, нет, я имею в виду даже не династии, а все равно присутствие этой
греческой. А так-то, ну, население это, конечно, было разнообразным. Я думаю, там можно было встретить много кого. Но дело не в этом. Я просто говорю, что вот на территории нашей страны тоже есть Дербент, древнейший, тоже непрерывно действующий город, который еще древнее Керчи. Вот. А на территории той, о которой мы говорим, Месопотамия, Южный Иран и Малая Азия Северная, там непрерывно действующие некоторые города и поселения, представляете, 10 тысяч лет. И поэтому, когда мы говорим уже Халдея, Вавилон, Ассирия, Урарту, да, и так далее, то есть то, с чем мы сталкиваемся уже на страницах Библии, да, то это отстояло от первых шумеров, носителей вот этой древнейшей космологии, на многие тысячелетия. Ну, раньше официальная наука считала, что шумерская цивилизация зародилась около 7 тысяч лет назад, первые письменные памятники около 6,5 тысяч лет назад, но сейчас уже раскопан первый слой древнейшего города Урук, который датируется 8 тысяч лет назад. То есть это очень-очень-очень солидный возраст. Ну, вот такая аналогия, чтобы было немножко понятнее. Можем ли мы рассуждать о, скажем, апостольском христианстве, слушая свидетелей Иеговы? Ну, это безумие, хоть они и называют себя свидетелями Иеговы, да, и вроде как называют себя истинно верующими, но, согласитесь, рядом с проповедью апостолов там Павла, Петра, вашего тезки Андрея Первозванного, да, там ничего близкого нет.
Наверное, какой-нибудь гениальный ученый спустя там, я не знаю, много тысяч лет, случись так, что вдруг, как говорится, вообще истинное понимание христианства утратилось бы, ну, такое фантастическое, конечно, предположение, наверное, для него было бы довольно трудной задачей вообще восстановить на основе свидетелей Иеговы чистую православную, как говорится, проповедь, чистое православное свидетельство. Да. Получается, конечно, да, надо быть в таком случае гениальным, наверное, вообще ученым человеком, чтобы на основе доктрины свидетелей Иеговы восстановить в чистом виде, как говорится, Евангелие и в чистом виде проповедь о Христе воскресшем. Вот.
Да, и на самом деле между халдеями, вавилонянами, и шумерами еще большая временная и, возможно, идеологическая пропасть.
Ну, там, да, там тысячелетия. И, да, повторимся еще раз, что исследователи говорят, что вот основные дошедшие сейчас до сих пор еще над этим всем ученые-археологи работают, может быть, будут новые какие-то открытия, могут появиться новые тексты. Ну, это все... Скорее всего, такая более поздняя запись мощнейшего такого вот именно мировоззренческого, религиозного, древнейшего пласта, что ли, такого вот, который, конечно же, оказывал влияние на многие народы. Ну и что вот я хотел, да, и подытожить. Конечно, не мог не оказывать определенного культурного и мировоззренческого влияния, в том числе и на Авраама, на его потомков. Хотя, я повторюсь, тут как раз-таки оказывается все равно решающим прямое воздействие Слова Божьего и на Авраама, и вообще вот, на формирование в дальнейшем избранного народа и единобожия в среде этого избранного народа. Но мы видим, вот почему ветхозаветная история является и такой драматичной, и такой богатой на события, и на различные перипетии, потому что Господь, Он не ограничивает свободу человека и пытается человека направить, вразумить и спасти именно применительно к тому состоянию, в том числе временному и культурному, в котором человек находится. Да мало того, самое главное событие мировой истории, боговоплощение, восхождение Бога в мир во Христе, восприятие человеческой природы, сама жертва Христова, крестная жертва и последующее воскресение, это все осуществляется не в каком-то безвоздушном пространстве, не в каких-то идеальных условиях, которые Бог себе формирует, а применительно конкретной исторической, временной, земной, там, географической, пространственной, народной, там, этнической ситуации, в которой Бог становится человеком. Видимо, это происходит тогда, когда само человечество дозревает до того, что оно уже способно воспринять. Не то, что оно стало нравственно лучше в общей массе. Понятно, что человек в своем таком общем развитии, он без прямого воздействия Божьего, он лучше-то не становится, он скорее деградирует. Но в контексте вот древней ветхозаветной истории это становится возможным тогда, когда человек в лице Богородицы, в лице Божьей Матери, как лучшей представительницы человечества, говорит Богу прямо «да», когда является архангел Гавриил и возвещает о том, что вот это самое великое, долгожданное в истории человечества должно произойти. Для этого человечество должно само дозреть до вот этого возможности сказать «да» с полным послушанием самому Богу.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.